Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей, благослови всех нас.
И Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, мы сегодня должны продолжить ту тему, которую начинали в предыдущей нашей передаче. Многие из вас помнят. Мы говорили о том, что оказались в новом сложном периоде для школьников и родителей, и педагогов, который начался еще и раньше, чем коронавирус, а с введением ЕГЭ. Правда, это не все поняли, что школьная жизнь очень изменилась. А затем, в связи с коронавирусом, и родители оказались на достаточно длительное время дома, и начался дистант обучения школьников, и эта ситуация обострила проблемы. И, как вы помните, два обращения наших радиослушателей мы зачитывали в прошлой нашей передаче. Они говорили о катастрофическом падении уровня образования за последние годы в связи с ЕГЭ и с дистантом, и о том, что дистант убивает отношения между родителями и детьми, делает детей аутистами, которые не способны ни слышать, ни сопереживать. Это я цитирую нашу радиослушательницу, педагога математики Оксану Петровну. А уровень образования вызывает тревогу за завтрашний день не только подрастающего поколения, но и за будущее страны в целом. Вот об этом говорили наши радиослушатели, таково их мнение. И напомню, что Светлана Георгиевна нам говорила о том, что дистант – это форма обучения, просто форма обучения. Ну вот у меня тоже остались вопросы в том, что, ну, во-первых, остается неравенство условий, которые далеко не всегда способны решить сами семьи. И, на мой взгляд, все-таки в большой степени ушли те талантливые педагоги, возрастные педагоги, но которые не смогли или освоить новые информационные технологии. И вот таким образом, что оказывается важнее, или форма обучения в новых условиях, или все-таки талант педагога, его личное не только транслирование предмета, но и влияние собственной личности. Вот для меня это вот личный вопрос такой остается. Ну и Светлана Георгиевна нам, напомню, говорила о том, что за образование отвечает родитель, да? Но вот что все-таки это значит? В чем роль родителей и в чем роль школы? Хотелось бы вот к этому еще вопросу вернуться. В то же время мы говорили о том, что наши дети смотрят на мир и смотрят, как в нем жить, да, Светлана Георгиевна, вот ваши слова, но не должны ли мы предложить им альтернативу? Мир может предлагать многое, но стоит ли брать все, не анализируя, как мы можем научить детей брать то, что хорошо, а не брать то, что плохо? Ну и, конечно же, о физиологических, интеллектуальных возможностях. Это очень задело, это реплика Светланы Георгиевны, она совершенно точная, как профессионала, но вот опять же Оксана Петровна нам продолжает дискуссию. Не согласна с тем, пишет она вот в новом письме, что не надо требовать от детей, потому что они другие, более слабые физиологически, интеллектуальные, и поэтому не могут того, что могли, умели дети 25-30 лет назад. Да, дети сейчас не способны сосредоточиться на материале, не помнят того, что было на занятии неделю назад, не могут выстроить цепочку рассуждений, но это не значит, что детей нужно жалеть, позволять им оставаться в расслабленном состоянии, ничего не делать. Мозг человека устроен так, что ему необходимо постоянно тренироваться, он должен быть в напряжении, должны выстраиваться новые нейронные связи, а без усилий человека это невозможно. Да, детям тяжело в условиях огромного потока информации, но может научить их ориентироваться в этом потоке и подходить к информации избирательно. И повторюсь, она завершает, если согласиться с тем, что происходит с образованием в нашей стране и ничего не предпринимать, каким они станут специалистами, мыслящими людьми, с каждым годом ситуация будет ухудшаться, все меньше будет по-настоящему образованных людей, а малое количество или отсутствие образованных людей приведет и к снижению ВВП страны, экономическому спаду, потере независимости, в итоге к разрешению гибели страны. И в результате завершает, в какой стране мы окажемся в недалеком будущем. Итак, да, наша передача не играет роли в информировании, да, системы образования. Мы говорим о наших семьях, о том, что возможно сделать для того, чтобы действительно детей своих обеспечить достойным образованием, достойным будущим. Пожалуйста, Светлана Георгиевна, вам слово.
Ну, во-первых, я хочу продолжить свою мысль, что все люди, которые живут сейчас на Земле, в цивилизованных странах, у которых есть доступ к цифровым технологиям, они делятся на три группы. Это первая группа – те люди, которые живут в реальности и используют информационные технологии просто как способ. Кстати, последняя статистика Росстата, что в России 20% населения вообще никогда в жизни не пользовались интернетом. То есть люди, которые спокойно живут и не устраивают бунты по поводу информатизации. Они просто отказываются от него. Или не имеют возможности, да. Но и при этом они живут, и все у них в порядке. Вторая группа людей – это те люди, которые живут и в реальности, и в виртуальности. Это те люди, которые могут переходить вот эту границу, понимают специфику тела и в то же самое время используют современные технологии для помощи в своей жизни, для реализации планов и так далее. И я считаю, что это самые продвинутые сегодня люди, это мое мнение, те, которые сумели адаптироваться к существующим условиям и в то же самое время не потеряли себя. И третья группа, количество этих людей нарастает, и детей, это те люди, которые живут только в виртуальной реальности. То есть они ходят, они вроде бы поглощают пищу, вроде бы занимаются гигиеническими процедурами, но тем не менее голова их все время направлена на мысли о взаимодействии в соцсетях или там в информационном потоке и так далее. Мы видим сейчас массу таких детей в образовательных учреждениях.
Светлана Георгиевна, а можно сказать, какой процент примерно? Вот
не могу сказать группы, процент, да? Потому что это меняется в зависимости от города, в зависимости от, ну, как бы я сказала, типа поселения, потому что чем крупнее город, мегаполис, тем, естественно, третья группа, про которую я говорю, выше в силу определенных объективных обстоятельств. Как это, в чем это выражается в детях, и как мы видим, вот неделю назад у меня был ребенок на консультировании, жалобы на которого, что он не рисует, не лепит, не поет и так далее. Вот. И когда он пришел с мамой, я спросила его, что ты хочешь делать, он сказал, я люблю играть в зомби. Хорошо, кого ты обижаешь? Никого. А кто тебя обижает? Меня обижает, и он называет имя, отчество воспитателя. Я говорю, как воспитатель тебя обижает? Что она делает? Она не дает мне играть в зомби и рисовать зомби. А перед этим я в группе была, действительно, ребенок ничего не рисует, кроме зомби, требует только доступа к этому. А я его спрашиваю, я говорю, вот только что был Новый год, тебе Дед Мороз что принес? Он говорит, новую игру зомби. Сидит мама, у которой я спрашиваю, я говорю, скажите, пожалуйста, ну у вас и так с ребенком проблемы, вы видите? Зачем мы зомби? Дед Мороз зомби-то подарил? Она говорит, мы хотели порадовать ребенка. Что выясняется? Мама с папой компьютерщики. Второй год сидят дома. То есть они не выходят из квартиры, только вот в магазин и ребенка в садик выводят. Для того, чтобы ребенок спокойно сидел, когда садик закрыли с марта месяца, эти родители дали как раз обучили его, ему было 4 года, обучили ему, его вот этой вот игре, на которую он подсел. Сейчас ему 5, вы понимаете, что дистанту уже год. Естественно, они получили то, что хотели. Я не понимаю вопроса, при чем тут детский сад и система образования. Родители подсадили его, родители покупают эти игрушки, родители это устраивают. Единственный вопрос заключается в том, что все-таки ребенок должен функционировать в детском пространстве. И мы с мамой договорились, что наряду с их вот этими технологиями, которые они используют, все-таки будут ребенку давать возможность как-то что-то делать руками, потому что он не рисует. Фактически вот ему около 5 лет уже. Мама не считает, что это проблема. Я никаких прав не имею и никаких возможностей переубедить ее, потому что и она, и ее муж в этом пространстве живут. И закончить я хочу тем, что привести пример. Вот в конце января получилось так, что прошла волна минирований, связанная там с определенными политическими событиями. И получилось так, что наш садик заминировали. И очень хорошо, опять же, все эти три категории родителей, то есть это кто такие родители? Это население нашей страны, да? Три категории родителей было видно. Первая категория, это которая, узнав о минировании, сразу же прибежала, забрала детей. Я видела некоторых матерей, которые даже плакали, хотя ничего не случилось, просто детей вывели на улицу, а затем переместили все 400 человек в рядом находящуюся школу. Были родители, которые пришли за детьми или не уходили, или прибежали из дома и фотографировались на фоне пожарных машин, на фоне полиции, сразу же в YouTube выкладывали ролики о том, что они находятся, вот, я привел ребенка в садик, а садик заминировали и так далее. И были родители, которые удивительные задавали вопросы, то есть они звонили по телефону, вот одна из мамашей сказала, а что минирование, вы что, вчера не могли предупредить, чтобы я с работы отпросилась? То есть ситуация заключается в том, что, еще раз говорю, при чем здесь система образования? Люди живут своей жизнью, у них функционируют какие-то свои внутрисемейные отношения. Мы даем образовательную программу, может усвоить ее ребенок, не может. Кстати, федеральный государственный образовательный стандарт и в дошкольном, и в общем образовании говорит о том, что ребенок сегодня по федеральным стандартам должен осваивать только то, что он может. То, чего не было в Советском Союзе, когда всех тянули одинаково. То есть класс сегодня должен быть разделен так же, как группа в садике по ФГОС на три группы. Первая группа – это усиленные дети, с которыми занимается педагог усиленно по программе более высокой. И вторая группа – это те дети, которые осваивают обычную программу, которую ЕГЭ сдают в усредненном варианте. И третья группа – это те дети, которые по каким-то причинам не могут осваивать программу, и с ними им дается отдельное задание и так далее. ФГОС существует... Естественно, так есть. А как по-другому? Эти группы детей есть, изменить мы ничего не можем. Специфика развития современных детей, я еще раз говорю, ФГОС не зря это сделал. Если вы посмотрите, например, ФГОС дошкольного образования, федеральный государственный стандарт, да, то вы увидите, что на пороге выхода в школу у нас вообще требования к детям государство не ставит. Просто ради интереса откройте и прочтите, что там написано. Написано, тестировать нельзя, диагностировать нельзя. Почему? Государственные чиновники прописали. Это связано с тем, что, во-первых, у детей разное семейное воспитание. Второе, у детей разный материальный уровень. Третье, у детей разный региональный уровень. То есть это зависит еще от региона Российской Федерации. И самое главное, что это дошкольный возраст, в котором ребенок оцениваться не может. И поэтому на выпуске в школу государство в виде федерального стандарта дает некие характеристики личности, например, любознательный, патриотичный, коммуникативный, без верхней и нижней границы. То есть кто-то коммуникативный на 10 с плюсом, кто-то коммуникативный на 3. Но если это официальный государственный документ, мы, наверное, обязаны по нему работать. Я не понимаю вот этих вопросов. То есть система образования – это государственный механизм, который работает в соответствии с государственным заказом. А государственный заказ осуществляется в соответствии с направлениями развития страны. Буквально вчера, например, у нас в нашем садике был прекрасный выдающийся обучающий семинар, где одна из воспитателей показывала, как она онлайн на разных ресурсах, в Ютубе, в Облаке, в Гугле и так далее, как она на разных ресурсах взаимодействует с родителями и детьми, какие ролики обучающие она выкладывает, каким образом она взаимодействует с теми родителями, которые не приходят. У нас сейчас есть такие люди, которые годами в садике не бывают. Бабушка приводит и бабушка уводит. Но по закону мы же с родителями должны взаимодействовать. А если родитель сидит только в интернете, то какие могут быть другие предложения? С милицией его в садик приводить? Ну о чем вы говорите-то? Надо ведь реально смотреть на вещи и понимать, что мир изменился, и, соответственно, мы, как система образования, должны соответствовать этим изменениям. И вчера точно так же было реально очень четко видно, что все группы, вернее, вся наша, так сказать, педагогическая общественность в нашем детском саду, у нас огромный сад, разделилась как раз на эти три группы. И первая группа, которые живут только в реальности, которые не знают, как нажимать и что такое презентация вообще, как она формируется, и узнали, что, оказывается, можно сделать так, чтобы огурец на картинке падал в ведро, и при этом была траектория этого огурца для того, чтобы ребенок распределял звуки. Три ведра, красное, синее, зеленое, да, гласное, твердое, согласное, мягкие, и ребенок должен определить, вот вам обучающий момент. Эти люди живут в чистой реальности и вообще не представляют о том, что дети вообще-то обучаются на таких программах. Вторая группа была, это те, которые немножко знают, немножко не знают. И третья группа, ну, естественно, что это молодые педагоги и музыканты, это те, которые свободно владеют технологиями, которые могут делать видео, которые великолепные делают, в частности, вот музыкант у нас молоденькая, великолепные делают детям познавательные такие маленькие ролики по музыке про Чайковского, про Шумана. Вот она даже Грига детям ставила. Но она использовала те методы, которые понятны этим детям. Нельзя сегодня ребенка посадить за инструмент, играть ему, говорить, что это Чайковский. Но если это сделано с помощью технологий, они этого же Чайковского слушают. И более того, одна девочка на «Времена года», знаете, у Чайковского, там есть осенью очень такая грустная музыка, она даже заплакала. То есть дети продолжают быть теми же самыми, но подходы и технологии должны соответствовать этим детям. Вот о чем я пыталась сказать и в прошлый раз, и хочу сказать сегодня. И завершая свое выступление, хочу сказать, что выбор каждого человека, в какой из трех групп он находится. Я считаю, информационные технологии – это просто инструмент. Я всегда говорила, как врач, я прекрасно понимаю, нас научили этому на третьем курсе в хирургии, что скальпель, можно скальпелем хлеб резать, можно скальпелем операции делать, а можно скальпелем зарезать человека и убить. Точно так же и компьютер, точно так же и дистант. Это просто один из способов взаимодействия с этой действительностью. И вот какой способ выберет ребенок, это зависит от семьи. Какой способ выбирает каждый человек, это зависит от него, господа. И поэтому, вспомнив, так сказать, слоган, как по сегодняшнему, да, нашей программы «Будем любить друг друга», все-таки, да, и себя. Я думаю, что если мы поймем, что никто, кроме нас, нашу жизнь не регулирует, я имею в виду в физическом, психологическом плане, то, наверное, тогда мы на себя большую ответственность возьмем из-за своих детей, и, может быть, большая из нас часть будет находиться как раз во второй группе тех людей, ну, по моему мнению, которые могут жить и в обыкновенном мире, и в то же самое время в виртуальном. Деться от этого, я думаю, в большинстве случаев некуда.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна. Вот сегодня мы расставили точки над «и», наверное, нужно было нам действительно еще дополнить разговор на эту тему, потому что действительно он вызывает огромное и размышление, волнение людей, православных людей. Сейчас мы четко услышали, да, те факты, та действительность, которая нам ставит условия, что называется. И будем надеяться, действительно, чтобы вот эта вторая группа действительно морально здоровых и физически здоровых людей и адаптировалась к внешнему миру и к его вызовам, и растила детей в любви и адекватном восприятии действительности мира и делая свой выбор личный. Батюшка, пожалуйста, ваше слово.
Первое, я хочу поблагодарить наших радиослушателей за поставленную проблему. И хотел бы поблагодарить Светлану Георгиевну за такое детальное обсуждение этой самой темы. Я бы хотел некоторые такие акценты расставить в этом нашем разговоре. То, что, может быть, люди не всегда понимают, почему возникает такой вот, такая обратная реакция на слова Светланы Георгиевны. Люди не могут понять, что школа и образование – это не одно и то же. Понимаете, корова и молоко, которое она дает, это не одно и то же. Для нас, конечно, корова хороша или плоха, потому что молоко хорошее или плохое, мало его или много. Ну, это образное такое сравнение. Но давайте понимать, что прежде всего образование – это более такое понятие идеальное, школа – это более такое реальное понимание. В школе мы получаем образование, но они не одно и то же. И смысл, предмет, претензии наших к школе и к образованию, ну, наверное, разделяют все люди более-менее грамотные, люди более-менее, так это, считающие себя интеллигентными, потому что в общественном транспорте, конечно, царапают глаз, и не только глаз, что-то внутреннее, более такое, чувствительные надписи «Во избежание падения просим держаться за поручни». И, допустим, при использовании общественного транспорта соблюдайте масочный режим. Ну, всем нам понятно, как можно использовать, ну, что-то такое одноразовое можно использовать, но как можно использовать общественный транспорт? При пользовании, может, общественный транспорт. Нас это уже как бы так не очень задевает, хотя и корябает, но, понимаете, это висит во всех автобусах, во всех там троллейбусах. Исправить это в массе можно, только обратившись в какие-то органы. Органам это надо, они уже сделали свое дело. И вот это вот, понимаете, десятки там вариантов того, как называются наши фрукты, это взять, допустим, нектарины, когда они поступают на рынок, ну, просто ходишь и смотришь, какой вариант в этом году, допустим, люди могут изобрести для названия этого фрукта и написания его там на ценнике. Все это среди нас, все этим мы живем. Вот, а нужно понять-то о чем. Смысл претензий. Я, например, вижу смысл претензий как раз-таки не по поводу образования, не по поводу школы, а по поводу крушения идеалов. Надо сказать, что школа, какую мы с вами ее когда-то знали, людям, которые сейчас 50 лет, 40 лет, там, 60 лет, ну да, она изменилась. Давайте дадим себе отчет, вот в чем школа того времени. Это, ну, с одной стороны, да, институт советского образования, там 80-х годов, 70-х годов, 90-х годов, это уникальный, это инструмент такой социальной мобильности, когда человек с какой-нибудь там, не знаю, Семиструйска там или Синепуповки там мог получить аттестат там красный с пятерками, поступить в вуз там, изменить судьбу там свою. Это было, конечно, здорово, замечательно. Массовое образование, которое на нашей территории от Бреста там до Владивостока показывало результаты приближен, допустим, к результатам западных закрытых школ. Люди практически говорили на одном языке физики, математики, химии, вне зависимости от того, где они учились, на Дальнем Востоке, там, или, допустим, в европейской части, там, на севере или на юге. То есть вот эта вот возможность, они были открыты. Вот. Но, понимаете, все-таки давайте отдадим себе отчет вот в чем. Во-первых, не все выпускники советских школ были конкурентоспособными, как нам об этом говорили. Не все из них двигали науку, не все повышали ВВП и все остальное прочее. Во-вторых, что самое интересное, мы отделяем вот эту школу, в которой сами учились, не понимая, что эта школа — это более сложное такое понятие. Во-первых, нужно иметь в виду, что школа — это результат взаимодействия этого института с обществом, с семьей, с запросами там, допустим, производства, и поэтому школу просто как вот школу там, десятилетку, мы не можем воспринимать, это неправильно такое восприятие, потому что помимо школы существовала еще и система ПТУ, которой сейчас практически нету, существовала система там вечерних школ, заочного образования. Люди, которые, допустим, не смогли из-за каких-то там причин, там, социальных там, или психологических, там, или гормональных, закончить школу десятилетку, ну, когда вот, допустим, мозги встали на место, они могли вот закончить это образование. Или люди, которые, допустим, которым требовались какие-то такие физические, прежде всего, усилия, потому что, ну, интеллект их пока там был направлен немножко в другие какие-то области. Вот они шли в ПТУ, работали, и дальше понимали уже, что им нужно идти там в ВУЗ, или там продолжать совершенствовать свои рабочие профессии. То есть школа — это было более такое широкое понятие, чем то, которое у нас сейчас подводит. У нас сейчас вот одна единственная школа — это единственная такая большая проблема для всех. И вот эта школа и образование, они понимаются ведь по-разному. Там очень многосмысленный такой термин — образование. Что такое образование для государства, что такое школа для государства, что такое школа для родителей, что такое образование для родителей, что такое школа для учеников и образование для учеников, а для самой школы. Для конкретной школы чаще всего там лицеи, гимназии, там у нас такая диверсификация произошла. И в рамках одной школы у нас достаточно большой такой спектр возможностей. Кроме того, возникают такие ситуации, когда, допустим, вот моя знакомая семья приехала из поселка и внезапно обнаружила, что поселковая школа была сильнее, чем городская, просто потому что там сохранился и состав учителей. И самое главное, что требования, которые учителя предъявляли к ученикам, они разделялись родителями. То есть школа, она не существует изолированно, как нам сказала Светлана Георгиевна, семья не может быть устранена. По своему воздействию семья ни с чем не может сравниться. Если в каком-то таком вот процентном содержании действенность семьи, ее результативность воздействия на человека сравнить, то это, ну, 90% приходится на семью. И только, может быть, 10%, а может даже меньше приходится на все остальное прочее. Если семья не поддерживает требования учителей, о каком образовании, о какой школе можно говорить? Мне вот известен, допустим, такой пример, когда хороший педагог и спортсмен в прошлом, тоже талантливый мастер спорта, вот он вынужден собирать подписки у родителей, что они согласны с тем, что вот эти требования их дети, ученики, будут исполнять. А все остальные, которые не пишут расписки, вот они сидят там и смотрят на то, как занимаются те ученики, родители которых, точнее говоря, дали эту расписку. Вот и мы же опять-таки столкнулись с таким вот явлением, когда родители правдами и неправдами добиваются зачисления ученика в престижную школу, оказывают через там, хорошо, через год, а то через пару или несколько там лет, что способности ученика они, ну, не на этом уровне. Ученик, может быть, не подходит для этой школы, он не подходит для амбиций родителей, которые в эту самую школу его запихали. Вот, и да, конечно, я согласен с тем, что нужно применять усилия, нужно там заставлять там мозги работать. Конечно, нужно. Но, понимаете, если это происходит без понимания, зачем это делается, что мы получаем? Я, например, однажды столкнулся в разговоре с таким бывшим учеником, который вот накопил такой огромный негативный запас своих воспоминаний по отношению к школе. Человеку невозможно было объяснить уже, что, допустим, школа, она дает какой-то усредненный стандарт образования, обязана давать на коллектив там 30, там 25 человек. То есть индивидуальный подход в таких условиях, он не всегда возможен. Если тебе нужен индивидуальный подход, ты своих детей отправляй, допустим, в школу какого-нибудь закрытого типа, где там по 5-10 человек в классе, и там будут работать индивидуально. Но мы хотим бесплатно отправить наших учеников в бюджетную школу, и чтобы результат был вот тот, который был когда-то. Знаете, этого результата сейчас уже, наверное, трудно ожидать. Почему? Потому что эта вот школа, которая у нас была, ну, это в большой степени такой результат какого-то такого религиозного служения российской интеллигенции, начиная с XIX века. И, в общем-то, с многими такими достижениями российской интеллигенции эта школа, она ушла, с одной стороны. Интеллигенция, она вот служила религиозным, потому что ну, вот, в таких вот условиях жить, работать, учить, оно было очень сложно. Давайте вспомним хотя бы культурные такие явления тех лет. Вот, фильмы, книги про наших первых учителей, в каком-то они таком ключе-то были построены. Чаще всего бывало даже такое, что первые учителя, они сами были не очень грамотные. Там, допустим, Чингис Айтматов, там, мой первый учитель. Чему учил учитель? Каким-то принципам, нормам жизни, примерно как апостолы, понимаете, учили нормам, принципам жизни по-христиански. Так вот эти вот учителя, прежде всего, несли какие-то нормы устройства жизни там, вот, на новых основаниях. Это было такое, знаете, религиозное служение вот этого слоя российской интеллигенции, которая себя сама называла там совестью народа. Совестью народу не очень повезло, эта совесть оказалась такая суицидальная какая-то. Понимаете, в 90-е годы вот эта совесть, она как бы так вот уничтожила то общество, в котором вот эта школа, она создавалась. Примерно там за 70 лет до этого уничтожила еще одно общество. Вот, ну, мешал царь, не нужно было его. Только царя выберите, и все станет хорошо. Убрали, лучше не стали. Не стало. 70-й год у нас тот же самый опыт произошел. Выбрали человека там, который попал в историю из-за того, что попал в реку с мешком на голове. Сейчас у нас новая попытка совершить то же самое самоубийственное действие. Выбираем человека, который там вот попал в историю в связи с интимным предметом мужской одежды. Когда вот это произойдет, уже плакать о школе, жалеть о школе, наверное, уже будет бесполезно. Люди стремятся разрушить, потому что их не устраивает, но не задумываются о результатах, совершенно не задумываются. Самое главное, разрушить до основания, лишь потом подумать, о чем мы же такое потеряли. Каждый раз теряем и хватаемся за то место, о котором должны были бы думать. А почему мы это сделали? Потому что у нас вот негатив есть, что-то нужно делать. Но что нужно делать? Мы обычно об этом думаем уже потом поздно. И у нас, конечно, нужно сказать, что, наверное, общее такое понимание сейчас вот негативное такое, что школа в кризисе. У нас недовольные родители этой самой школы. И образованием, кстати говоря, родители не готовы. Несколько времени назад, допустим, меня приглашали на расширенное родительское собрание в одну из школ. Там на этом расширенном родительском собрании в общешкольном должны были поставить вопрос, нужна ли детям высшая математика в старших классах. Если это высшая математика, она в жизни больше нигде не понадобится. Там, в принципе, Михаил Ломоносов о том, что математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит, но на родителей это не действовало. То, что какие-то там связи нейроны выстраиваются, для них это тоже пустой звук. То есть, вот это вот разрушение образования, оно шло не сверху, никто это навязывал, знаете. Это родители поставили этот вопрос. Зачем наши ученики, наши дети будут чувствовать себя несчастными, почему они будут себя чувствовать такими вот недоразвитыми. Если просто-напросто эту математику отменить, то все будет хорошо. Если отменить там требовательного учителя физкультуры, будет хорошо. Если отменить там требовательного учителя математики, будет все хорошо. А вот выпускники, бывшие ученики, тоже недовольны школой. Почитаешь там вот эти прения в интернете, ну и ну раз за голову хватаешься. Какая у нас ужасная школа. Вот, но мало кто спрашивает мнение учителей. Вот это же самый главный показатель-то. Учителя могли бы вам сказать о том, какой уровень заорганизованности сейчас в школе. Сколько бумажной работы отнимает времени. Что у учителя нет вообще рычагов воздействия иной раз, ни на ученика, ни на учителя. Даже двойку он раз поставит, нельзя, невозможно, он не имеет права этого сделать. Сидит вот такое вот чадо, над которым трясутся два родителя, двое дедушек, двое бабушек, там тети, дяди. И вот оно, играя в это время в смартфон, который учитель может конфисковать, нагло заявляет, а вы меня заинтересуете. Если у человека там пошел гормональный взрыв, его интересуют только голые тетеньки в телефоне. Чем его можно еще заинтересовать? Какая математика, какая физика, какая химия, о чем вы говорите? Если нет понимания со стороны родителей, учитель остается один на один с этой проблемой. Как он будет решать эту проблему? Как решается эта нерешаемая проблема? Подскажите, пожалуйста, вы эту нерешаемую проблему как будете решать? Дальше. Вообще вот такое понимание, что большинство родителей относятся к школе как к камере хранения. Вот сдали учеников своих, их там должны вот покормить, их там должны вот развлечь и должны выпустить домой в определенное время. И больше, в общем-то, ничего не требуется. Вот, и благодаря тому, что у нас обязательно вот это вот образование, нужно до 11 лет, там, с 6 там, лет до 18 человека продержать вот эта камера хранения, у нас нет возможности избавиться от балласта. Были, есть ученики, которые, ну, хотят учиться, которым это интересно, у которых есть какая-то цель в жизни, понимаете, есть такой закон каравана. Караван идет со скоростью самого медленного верблюда или самого там медленного корабля. И получается, эти все люди, балласт. Они мешают учиться тем людям, которые учиться бы хотели. От них никуда не денется, не денешься. От них не может избавиться ни учитель, классный руководитель, от них не может избавиться школа. Если одна школа от них избавляется, значит, какая-то другая школа этот балласт получит. У нас нет ПТУ, у нас нет техникумов в таком количестве, чтобы можно было вот отправить туда. И более того, родители не воспринимают это как престижность, как достойное такое продолжение образования. Получается, что учитель, попадая в ту вот систему, в ту ситуацию, когда вот эти из одной шкурки нужно шить 8 шапок, или даже 10, а еще лучше 12. Эти шапочки вот у нас шьются, которые никого не нализают, они не по размеру головы. Вот. Но зато у нас люди довольны системой ЕГЭ, понимаете? Система ЕГЭ решила очень многие проблемы, с которыми сталкивались, допустим, родители. Я сам однажды столкнулся с такой ситуацией. Эта система ЕГЭ, насчитывала где-то 4 или 5 лет истории. В поезде ехал в купе с людьми, которые прямо на перебой, захлеб, эту систему ЕГЭ прямо хвалили. Родители. Какая хорошая система ЕГЭ. Когда я, со своей точки зрения, рассказал им, какие последствия негативные принесет эта самая система ЕГЭ, люди просто не поверили, просто подняли меня на смех, грубо говоря. Эта система ЕГЭ, вот она принесла те проблемы, те результаты, о которых я говорил. Но сейчас, вы понимаете, вырастает поколение людей, которые даже не в состоянии понять, что эти проблемы перед ними стоят. У нас уже такая система образования, у нас такая система развития интеллекта, что люди не в состоянии понять, что их интеллектуально, образовательно, обокрали. Не додали ему много чего. Вот поэтому, что бы я хотел сказать дальше? Давайте обратим внимание на что? На то, что школа 70-80-х годов, это школа, это не какая-то данность вневременная. Она сформировалась достаточно поздно, до этого она существовала и в других обликах. Допустим, полное десятилетнее образование у нас вошло законодательно в жизнь нашей страны достаточно недавно, и, в общем, достаточно на недолгий срок. Было платное полное образование. Я, например, был знаком с профессором, дай бог ему жизни и здоровья, доктором наук, который мне рассказывал, как он, закончив среднюю школу обязательную, для того, чтобы закончить полную школу, он сам ловил каких-то зверьков, снимал с них шкурки, сдавал в определенные совхозы, зверофермы, получал деньги, и эти деньги он использовал на то, чтобы оплачивать свое образование, потому что у родителей при многодетной семье не было возможности оплачивать ему полное образование. Он сам эту проблему решал своими руками. У человека был такой вот вектор, была воля, было желание, было стремление учиться, и он это делал. Или другой пример. Академик, покойный ныне, Борис Викторович Раушенбах. Вот он сам самостоятельно изучал математику, принимал у себя ее и ставил себе зачет и экзамен только тогда, когда решал, что вот он этот самый курс, вот конкретный такой вот математики, он прошел достаточно так это успешно. То есть это человек, который стал академиком, но не получил образование в учреждении образовательном. Это было самообразование. Эти возможности у нас до сих пор, в общем-то, не закрыты, хотя, может быть, роль бумажек у нас и возросла. Есть у меня, например, еще такой пример, когда вполне такая благополучная семья и вполне нормальные дети, не страдающие психическими расстройствами, они с первого класса занимались на дистанте, на индивидуальном образовании. И их проблема вот эта дистанта, она вообще не подкосила. Для них не было ничего принципиально нового в том, чтобы готовить уроки, изучать темы и отчитываться учителю виртуально по компьютеру. То есть эти дети, они уже изучили этот самый путь, они уже использовали этот самый результат, и поэтому я с Светланой Георгиевной вполне согласен, что не дистант калечит наших детей, прежде всего, и взаимоотношения между людьми складываются не из-за компьютера. Компьютер может каким-то образом изменить, компьютер может быть каким-то образом ухудшить или улучшить, но закладывает основу не компьютер. Основу закладывает не компьютер, основу закладывают люди, прежде всего. Наши взаимоотношения, наше отношение друг к другу, вот это и есть та самая основа. Вот, и поэтому давайте подведем такие промежуточные итоги, которые я, всему тому, что я только что сказал. Первое. Школу невозможно вырвать из контекста общества. Она не может быть принципиально хуже или принципиально лучше тех отношений, которые в обществе существуют. Вот та школа, по которой мы плачем, слезы проливаем, она ушла. Мы к ней вернуться не сможем. Почему? Потому что вернуться хотя бы на 5 минут в личной истории не под силу одному отдельно взятому человеку. А для того, чтобы вернуть вот ту школу, знаете, нужно вернуть и нормы, и правила жизни тех людей. В 90-е годы мы все совместно сказали, что все эти нормы и правила нас не устраивают. Того общества у нас уже больше нету. Вместе с этим обществом ушла и школа. Означает ли, что у нас не будет школы и у нас не будет образования? Будет. С одной стороны, конечно, мы понимаем, что кризис в школе, все чувствуют, что что-то не так, что что-то нужно делать, вот, но, понимаете, школа подпитывалась требованиями государства, общества, и она имела выход, то есть куда-то девались специалисты из школы. У нас сейчас, понимаете, такая ситуация, невостребованность на рынке труда, куда попадают наши ученики? Ученики из наших школ, куда они идут? У нас, допустим, вот в вузах на бюджет несколько лет подряд была ситуация, когда был недобор на рабочую специальность. Наши дети не хотят быть там электроинженерами, электромеханиками, столяварами. Их это не интересует, кем они хотят быть. Престижность у нас изменилась. И вот эту структуру престижности профессии, но это же не школа диктует. Это же не по заданию школы человек должен выбрать ту или иную самую профессию. Эта профессия должна быть продолжением этого человека. Школа ли виновата, что людям не нужны эти профессии, которые принесут им признание, уважение, ну, кусок хлеба, в конце концов. Вот, и поэтому возврата к прежней модели у нас не будет, это невозможно. Но невозможно воссоздать атмосферу и религиозное служение учителей. Невозможно многие вещи воссоздать. Но вот это ложное противопоставление либо-либо, альтернативы нет, выбор только один, мы все потеряем, мы все умрем, все погибнут, мы все потеряем. Я бы не стал бы поддерживать эти панические настроения. Это прежде всего, мне кажется, ну, такая, скажем, психическая реакция интеллигенции, которую не устраивает утрата того места, того положения, которое она в обществе занимала. Сужение социальных возможностей людей вот этих вот высокообразованных. Мы ведь в 80-е годы, наверное, стояли на том уровне, что вот-вот введем образовательность высшего образования. А нужно ли оно, допустим, обществу в его запросах? С одной стороны, исходя из утопических вот этих вот идеологических устремлений российской интеллигенции, да, вот все должны быть образованными, все должны быть там вот развитыми, все должны быть там многогранными, совершенными личностями. Это вот, ну, понимаете, это утопическое такое понимание, это вот христианство без Христа, которое несла в себе вот эта интеллигенция на протяжении 200 столетий. Но есть и те реальности, с которыми мы столкнулись, ну, сейчас. Нет у нас возможностей. Тут был такой вот уникальный такой вот период, который мы заклеймили как период застоя. Он нас не устроил. Мы от него отреклись, мы его оболгали, мы сказали про него очень много плохих слов. Оказывается, не все было плохо. Оказывается, были возможности реализовывать свои мечты. Уникальные, можно сказать, были возможности. Нам это не понравилось. Мы это все разрушили. Это мы разрушили. Понимаете, это вот, нужно сказать, не кто-то виноват, опять-таки. Это мы разрушили. Понимаете, елки в наших дворах рубят ежегодно. Это не члены правительства. Там экскременты собачьи по нашему городу рассыпают. Это, ну, не члены правительства. Это мы сами все это делаем. И нашими руками вот эта система однажды была загублена. Она нам не нужна была. Потому что нам не нравилось то общество, которое породило эту самую систему. Но с другой стороны, вот эта суицидальная система, она не настолько безвыходная. И вот тот вариант, который Светлана Георгиевна там рассказывает, это вполне нормальный такой, хладнокровный, реальный вариант выхода. То есть в школе необходима диверсификация. Необходима. Нужны такие вот определенные программы для тех людей, которые пока, по крайней мере, не способны или в принципе не способны справиться с полной школьной программы. Нужны программы для тех людей, которые способны освоить среднюю программу школьную. И нужны программы для тех учеников, которые, ну, могут на высшем уровне это сделать. Они никуда у нас не делись, просто нужно создать для них условия, чтобы им не мешали. И для того, чтобы решить эти проблемы, нет необходимости ломать общество, нет необходимости ломать школу. Тем более, что, понимаете, все эти сломы до основания, они чаще всего чем чреваты? Тем, что теряется огромное количество опыта накопленного, теряются люди, теряется вот это вот, как сказать, оборот машины, инерция вот эта вот теряется. Тогда, когда вот эти вот реформы, они вполне способны, допустим, дать на искомый результат и найти для учителей тех учеников, которые будут восприимчивы к знаниям, которые будут благодарны за полученные знания. Ну а для самих учителей, ну что может еще быть более комплементарным, чем осознание, что их труд, вот он приносит результаты, что кому-то нужны их знания, что кому-то нужны они сами, что, ну, они востребованы в этом самом обществе.
Спасибо. Настолько полное сегодня раскрытие темы, которая, повторюсь, очень волнует и вызывает такие острые обсуждения и нарекания, скажем так, и крики о помощи. Мне кажется, сегодня очень все четко прозвучало. Мы встали перед теми фактами, которые, может быть, часто и не осознаем, и не знаем. Спасибо огромное. Я приношу и Светлане Георгиевне, и отцу Александру. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Журналист Лариса Ларионова. Мы все вместе прощаемся с вами. Храни вас Господь. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.